Это случилось очень давно. Тогда я был молод, кудряв, легкомысленен и удачлив. И девочки, которым нынче за 50, кокетничали со мной напропалую. Однако история, которую я хочу рассказать, не имеет отношения ни к девочкам, ни к первой любви. Наверное, как все в этом прекрасном возрасте, я совершал ошибки, и ошибок было много, но лишь теперь осмеливаюсь в них признаться, ибо прилетели годы, и наступило время исповеди. Все встало на свои места. Амбиция уже не та, с репутацией все утряслось. Теперь все обо мне самого хорошего мнения, да и о карьере, как говорится, поздно уже беспокоиться. Короче, как любил повторять один древний мудрец, все меня обожают, а с теми, которым я отвратителен, знакомств не поддерживаю. Теперь, наконец, пришло время вспомнить себя самого, оценить, покрыться холодным потом и воскликнуть: «Да я ли это был? Я ли совершил все это?» Когда я появился впервые в той сельской школе, все ахнули. На груди моей сверкал только что возникший в природе университетский значок. Впрочем, необходимо знать кое-что еще, прежде чем говорить о главном. Когда я вернулся с фронта и поступил в университет, меня приняли без экзаменов. Тихое, восхищенное «Ура!» сопровождало меня по университетским коридорам. На лекции я ходил редко, все было как-то некогда. Меня не наказывали. На всех торжественных вечерах я выступал с воспоминаниями о том, как мы воевали, и это шло в зачет. А главная беда заключалась не в том, что люди, преисполненные радости победы, были чрезмерно снисходительны к одному маленькому представителю победившей армии, а в том, что все это я принял на свой личный счет. А как принял, так оно и пошло. Кое-как доучился, кое-как написал дипломную работу. Что-то там такое насчет Маяковского на 40 страниц натянул, отделался общими фразами. Наконец, с дипломом филолога в кармане и с университетским значком на груди, полный, как это говорится, всяческих радужных надежд, выехал я в небольшой областной город. И оказалось, на мою беду, что в этой области я первый человек с университетским образованием. На меня смотрели с интересом и даже с благоговением. Заведующий облано пригласил своего зама, и они вместе принялись обсуждать судьбу замечательного гостя. Гость предполагал, что ему поручат по меньшей мере заведование кафедрой в маленьком пединституте этого захудалого городка. Но об этом не было ни слова. Он ждал, что ему предложат быть хотя бы директором самой показательной школы города. Но и этого не произошло. Вместо всего этого заведующий облано сказал, что самое замечательное, если уважаемый филолог отправится в далекую сельскую школу и поработает там учителем, неся свет в массы и приобщая местных учителей к большой университетской науке. Тут я возмутился и заявил, что лишь в городе мое место, ибо мне предстоит серьезная работа над диссертацией, наполовину уже сделанной, которая без городской библиотеки невозможна. Должен вам сказать, что мысль о диссертации пришла мне в голову именно в этот трагический момент. Раньше я об этом почему-то не думал. Я посмотрел на моих собеседников с торжеством, но они не отказались от своего намерения. «Да я, — кричал я, — готовил себя к научной работе, а не к учительствованию. Вы понимаете, что вы мне предлагаете?» «Да мы», — кричали они с благоговением, — «все понимаем. Мы ведь не в какую-нибудь обыкновенную школу вас направляем». «Да я ведь филолог, а не учителяшка какой-нибудь. Они, мы гордимся вами, все вами будут гордиться. Сдалась вам должность рядового учителя в нашем городе, а там простор я. Но у меня диссертация на выходе». «Они, какая же тема вашей диссертации?» «Я не колеблюсь. Именительный падеж в творчестве Лермонтова». «Они, чепуха, там, где вы будете работать, есть тематика для диссертации еще почище». «Я не могу закончить диссертацию в вашей глуши, они. Зато там был Лев Толстой». Тут наступила тишина. Я вяло. «Что ему там понадобилось?» «Они торопливо. Там, в женском монастыре, жила его сестра Мария Николаевна. Он гостил у нее перед кончиной. Вы представляете, какой материал! Тайна ухода Толстого в ваших руках!» «А что?» — подумал я, обессилев. «Можно и вправду об этом, или даже повесть, роман какой-нибудь, да и этот именительный падеж, ерунда какая-то». Короче говоря, часа через два все сладилось, особенно когда при мне заведующий Облано позвонил заведующему району и торжественно объявил, что к ним в район едет учитель с университетским образованием, и его надлежит принять хорошо, как следует. И вот, наконец, прибыл я в ту самую школу. Подумать только. Учитель с университетским дипломом, филолог. Учителя встретили его дружелюбно, почтительно. Правда, их сначала несколько коробило, что он слишком уж откровенно все о себе выкладывает, не таится. Но потом привыкли. А он и не думал скрывать, что учителя попал случайно. Учительствовать, говорит, конечно, благородно, но для этого нужно призвание. А я филолог. У меня научный склад мышления, мне нужно диссертацию заканчивать. Да и попал я к вам по странной случайности, а может, даже и по собственной глупости. Меня с толку сбил ваш областной заведующий, Сочилин или Сучилин, не помню. Тут учителя ахнули. Как запросто этот о самом Сочилине говорит. Да как это так он к нему попал? А вот так и попал, говорит. Открыл дверь, вошел, сел. Подумаешь, ну надо же. Сочилин, бог, к районному заву попасть события, а тут Сочилину взял и вошел. После Сочилина только есть что министр просвещения. Но это уж мираж, фантазия, а Сочилин свой областной, недосягаемый. Учителя его в 2-3 года раз видели, да и то мельком, да и то издалека, а этот наш-то взял и вошел. Но все это были лишь цветики, а ягодки маячили в отдалении. Еще не настал срок созреть им. Но время — штука стремительная. Упаси вас Бог не знать этого, как я не знал когда-то. Начались учебные дни. Учителя говорили мне с подобострастием: «Счастливчик вы! Это же надо! Какие знания, наверное! У вас и методы, наверное, совсем другие». «Конечно, — говорил я, — университет все-таки, а не что-нибудь. Готовили нас основательно. Вы и планы к урокам, — говорили они, — какие-нибудь особенные составляете, наверное». «Да что, — говорил я, снисходительно улыбаясь, — какие планы, зачем это?» «Ну, как же без планов? Ах, Леонид, разве без них можно?» «Да ведь все перепутается. Чудаки, смеялся я. Да неужели моих университетских знаний не хватит на какой-то там урок в каком-то там 9 классе? Стоило ли университет кончать? Правда, были и такие учителя, которые восторгов мне не выражали, а тихонько говорили между собой: подумаешь, университет, университет. Кичлив больно, носится тут с ним, сами не знают чего. И вот однажды, следите внимательно, подошел ко мне кто-то, сейчас уже не помню, кто, и предложил мне выступить с лекцией перед колхозниками. Я очень удивился, что ко мне подходят с такими пустяками, но тот просил так почтительно, что отказывать было нельзя, тем более, что лекция намечалась через месяц. «Через месяц, — сказал я, — другое дело. А то сейчас я работаю над диссертацией, времени у меня нет, а через месяц, пожалуйста, хотя ума не приложу, чтобы такое им рассказать, поймут ли». «О, да вы, — сказал тот, — как-нибудь попроще, конечно. Слушать будут, не сомневайтесь, у нас тут кино редко бывает, так что слушать будут, не сомневайтесь». Маленький затор произошел при выборе темы лекции. Оказывается, ее нужно было определить именно сейчас. Черт его знает, о чем читать. Да и не читал я никогда никаких лекций. Но лицо мое было многозначительно, и глядел я, прищурившись за оконные дали, и пальцы мои теребили подбородок. А надо сказать, что перед отъездом в область... кто-то подарил мне только что вышедшую книгу «Пушкин в воспоминаниях современников». Я ее иногда почитывал. Там были любопытные истории из жизни Пушкина. Там, например, рассказывалось, как юный Пушкин однажды где-то там в кого-то там влюбился, и когда им пренебрегли, в бешенстве пробежал под палящим солнцем длинный путь, как потом оказалось, верст 14, что ли. И еще там были всякие занимательные истории жизни поэта. И вот, вспомнив об этой книге, я сказал, что буду читать, пожалуй, лекцию о Пушкине, о его жизни, и называться лекция будет «Частная жизнь Александра Пушкина». На том и расстались. Шло время. Начались дожди, потом дожди перемешались со снегом, потом выпал снег и уже больше не растаял. Иногда на глаза мне попадалась эта проклятая книга «Пушкин в воспоминаниях современников» и тусклое, едва уловимое желание перелистать ее страницы овладевало мной, но лишь на одно мгновение. Наконец, в один прекрасный день рука моей фортуны почтительно, как мне показалось, постучала в мою дверь, и я не смог уловить в том стуке дружеского предостережения. Был ясный, солнечный, морозный день, вернее, исход дня. Солнце склонилось за пригорок, за тот самый, куда мне предстояло ехать, чтобы нести свет в массы. У крыльца стояли колхозные сани –